Когда я прихожу на сатсанг и молчу, то первые 5 минут на меня вот так смотрят. Я вижу в глазах, в душах ожидание, ожидание. Ну что? Ну что? Проходит 5 минут, и оно успокаивается. И все расслабляются. Когда ожидание уходит, начинается сатсанг. Сатсанг не может быть в состоянии ожидания. Сатсанг может быть в состоянии созерцания. Но вот лекции могут быть в состоянии ожидания. Лекции, да. То есть вы хотите знания, но вы их получите. Но лекции и сатсанг – это разные вещи. Лекции мы тоже должны слушать. Мы изучаем дхарму. Мы должны знать философию. Мы должны оперировать базовыми понятиями. Здесь задействуется мудрость, ума, ясность. Но сатсанг, здесь нужно отбросить ум. Лекция для ментального тела, сатсанг для причинного, для атмана. Духовная практика начинается с того, что мы пытаемся расширить свое мировоззрение. По крайней мере, мы должны пытаться расширить свое мировоззрение и узнать, например, существуют ли другие миры. Откуда появился человек? В чем смысл жизни? Если мы ищем, и мы находим, например, есть ведическая структура Вселенной. Она говорит, что Вселенная состоит в основном из трех уровней. Первый материальный уровень – Пхурлока. Пхурлоки доминирует грубый материальный уровень. Проводником в нем является огонь, тепло. Второй уровень – Пхуварлока. Его еще называют Антарлока. Промежуточное состояние, астральный мир. Проводником в астральном мире является вибрация, звук. Третий уровень – Шивалока, это причинный мир. Проводником в нем является свет. Каждый мир существует согласно своим физическим законам. Земной мир и астральный действуют по-разному. Астральный мир и причинный тоже действуют по-разному. Пхурлока, Шивалока, Антарлока и Шивалока. Материальный мир, астральный и причинный. В свою очередь, каждый из этих уровней делится на много подуровней. В материальном мире доминируют материальные грубые формы, состоящие из 5 элементов – земли, воды, огня, ветра, пространства. В астральном мире нет земли, нет воды. Все начинается с элемента огня. Там есть огонь, ветер и пространство. Астральный мир – это мир подсознания, мир образов и мир форм. В астральном мире есть разные обители, например. Самая низшая – это обитель претов, низших духов, которые вечно не удовлетворены. Она очень близка к земному миру. И они часто видят людей, смотрят на людей. И в этот мир переходят предметы материального мира, если была создана сильная эмоция. Бывает так, здание 18 века или 15 века там есть, а здесь его уже нет. На земле стоит небоскреб, а там стоит старый замок. Но это все одна реальность. Просто в астральном мире эти здания состоят в виде памяти. И духи этого плана питаются тем, что есть в памяти. Все впечатления, которые у них есть, они питаются. Если подносится что-либо, какие-то предметы ритуально, с молитвой, с санкальпой, с посвящением, то они могут получать. эти предметы. Копии. Они не предметы, конечно, сами получили. Это копии предметов. У любого предмета можно сделать копию силой сознания. Просто подумыванием, с мантрой поднеся его. И эта копия будет создана силой Майя, она пойдет. И она будет предназначена и работать в астральном мире именно так, для чего она была создана. Например, спички, если вы подносите, то они будут там зажигать. Потому что их предназначение здесь, на Земле, зажигать. Если подносится автомобиль, там, или автомобиль там будет ездить и так далее. То есть какая санкальпа заложена, так она и будет работать. И есть духи, которые собирают такие предметы, обменивают их, продают, набирают много энергии. Там есть духи-предводители, которые учат других. Есть те, которые властвуют, имеют свою армию, дворцы, свои законы, свои целые империи. Там ведутся свои войны. И все они попали туда, потому что не смогли войти в чистый свет. Потому что они отклонились от состояния чистого света. И они забыли и свое земное положение. Постепенно они забывают, как их звали, какая у них была судьба. Их там дают новые имена. Там у них есть что-то наподобие любви, но это не такая любовь, как на Земле. Симпатия противоположного пола. Некоторые из них живут 200 лет, 300 лет. Некоторые из них имеют ситхи, но большинство не имеют ситхи, как и на Земле, впрочем. Некоторые из них имеют целью своей спасения душ. Они убеждают душ не привязываться к этому миру духов, говоря, что он временный, иллюзорный, что их спасение в чистом свете. И что стоит им призвать его или сделать этому свету подношение, монетки, например, денег, предметов каких-то, то он на них опустится. Другие души, духи говорят, что чего мы вам должны верить, что спасение в этом свете. А другие говорят, что вот этот мир, состоящий из наших впечатлений, памяти, вот все, что нам интересно и дано, и наша задача, здесь обосновываться, мы можем обосноваться здесь очень надолго, навечно и хорошо устроиться. Они занимают территории, некоторые доминируют на одних территориях, создают группировки. Там целые кланы есть, сложные отношения между ними, запутанные связи. Они видят мир людей и свободно сквозь них проходят. Люди их не видят, но они могут видеть умы людей, их мысли читать, проходить их, посещать любое место. Иногда даже входить в тела других людей, влиять, пытаться на умы других людей. И это только одна небольшая область, ближайшая область тонкого мира. Там души живут за счет памяти. Их тела создаются именно их памятью, умом. И кто покинул тело, в каком состоянии ума, в какой одежде, ум рисует такое же тело. Если кто-то покинул тело в плавках, то ум рисует его такое тело, вот у него из одежды все, что есть. Вот такое он и ходит. Если кто покинул тело там, в какой-то одежде, то он в такой одежде ходит. Если кто попал там, в какой-то несчастный случай, там обгорел, то его тело обгоревшее такое. Если кто был ранен, то его тело раненое. Но некоторые овладевают способностью к иллюзорному телу и силой ума могут менять свое тело силой концентрации постепенно.
Ура, нет такого, что наоборот они как бы помнят себя в том возрасте, в котором там молодом, например, то есть в каком они себе больше всего нравились? Или в основном запоминается именно момент смерти?
Вот в том возрасте, в котором они себе нравились, такое тоже есть. Но это духи повыше рангов. Все зависит, там есть очень много классов, есть духи, у которых тела перекошены с дурной кармой. Непропорциональные части тела, руки, рты искажены, это уже голодные духи. То есть разные классы. Чем выше дух, тем больше у него способности оперировать своим телом, своим умом. Некоторые из них развивают ситхи и могут проявлять немного, например, ситхи иллюзорного тела. Некоторые могут преображаться в ужасных монстров. а некоторые имеют прекрасные тела. Некоторые из них подобны таким подросткам, которые не знают, зачем они попали, сбиваются в какие-то стаи, живут таким одним днем, бандитствуют в общем. Некоторые блуждают в своих областях и контролировать их пытаются, создают силу ума, переносят предметы из прошлого, из памяти, и насыщают свой мир вокруг себя и доминируют там, не пуская других, борются за территорию. Есть духи предков, это были высокие духи, это петрисы, те души, которые идут путем Чандраяны, путем Луны. Это что души, которые покидают мир в темную половину года, в темную половину суток. Они идут путем Луны. То есть путем Луны Чандраяна, значит, путем астрального мира. Они перерождаются в Питрилоке. Питрилока – это область духов, выше над миром людей. Но это уже не голодные духи, не низшие духи рядом с миром. Низшие духи рядом с миром, там также задерживаются души, у которых есть привязанности к людям. Они какие-то еще пытаются здесь земные дела делать. Некоторые ведут свою политику, влияют на умы других, общаются с медиумами. Пытаются вселяться, они так следят за даже миром, за технологиями, могут наблюдать там людей, появляться в их снах, общаться с ними. Некоторые избирают в качестве своих лохан животных и много проводят времени, входя в тела животных. Там собак, кошек, ягуары, львов. Но это особая обладающая способностями. И тогда их ум принимает форму тех животных, в которые они сильно вселяются, поскольку ум пластичен. Некоторые создают порталы между этим миром и тонким. И им удается даже манипулировать предметами. Но это очень редко. Некоторые участвуют в медиумических сеансах. Забавляются с людьми. Некоторые могут даже там на ухо шептать, что они посланцы небес, что у них есть что сказать, пытаются. Но серьезно ничего не сказать не могут. Человек никогда не должен думать, что с ним Бог говорит или боги говорят. Это все глупость. Боги очень редко говорят с человеком. Никогда. Чтобы Бог не зашел к человеку, это не знаю, какой нужно тапос выполнить. Нужно святым сознанием обладать. Обычно человеку достаивается, так сказать, даршина в кавычках, высших существ. Поэтому все, что они говорят, они записывают, это думают, это важное послание. Это такое все, невысокого плана все. Но есть группы даже на Земле, например, ассоциация транскоммуникации. Я в Петербурге встречался даже с человеком, с Михеевым, таким ученым, кандидатом, который создает различные приборы, через радиосвязь пытается устанавливать связь. И мы там проводили даже такие транскоммуникации некоторое время с ним. Им удалось записывать там обрывки фраз некоторые. Кто-то со мной был?
Я слышал.
Слышал.
Была конференция.
Не помню. Кто-то со мной был в Петербурге. Я ему немного там давал консультации, как это можно было оптимизировать. Ассоциация транскоммуникации. Инструментальной транскоммуникации – это ассоциация, которая ставит своей целью установить связь между земным миром и тонким миром через радио, через приборы различные. И были случаи, когда души появлялись в телевизоре, в радио или в записи были. Ну, еще в 60-е годы зафиксированы фотографии были, видеосъемки некоторые на некоторое время. Появлялись изображения там ушедшей там чьей-то родственницы, видеокамеры это регистрированные. Понемногу связь с тонким миром устанавливается. Все это антарлока. Но выше расположена Питрилока, и петрисы, духи предков, живут в своих городах, областях. У них также есть своя жизнь. Свои группы по интересам, религии, наставники, своя другая жизнь, этот мир управляется Богом Дхармой, тем, кто отвечает за реинкарнацию. одним из самых первых душ, которая вообще заселила этот мир, так сказать, правителем этих небес. Петрисы наблюдают за миром людей. У петрисов развито тонкое тело, поэтому они считаются выше людей. В каком-то смысле. Хотя многие из петрисов воплощаются в земные люди. Если кто-то жил в мире, в каком-то расе, религии, нации, то потом его тянет воплощаться в эту же нацию, в эту же религию, в эту же культуру или в эту же местность. Петрисы могут наблюдать за людьми, видеть будущее до некоторой степени. Они могут общаться с духовными наставниками, но боги также и к ним не исходят. Заслужить давшим богов тоже сложно в мире петрисов.
Гуруджи, а почему говорят тогда на земле человеческая жизнь драгоценная, что лучше всего здесь освобождаться, например, не в мире петрисов? В чем разница?
Да. Даже петрисы хотят получить тело. Даже многие боги сансарные хотят получить физическое тело. Потому что здесь есть энергия, и эту энергию нужно использовать для просветления. А энергия тела, телесная энергия, кундалини, например.
Там нет кундалини?
Там есть, но астральная. Mm-hmm. Грубого тела нет, красной капли нет, поэтому методами кундалини-йоги так невозможно практиковать. Mm-hmm. Кроме этого, здесь можно жить до некоторой степени, освободив свое сознание. Здесь мир не очень управляется сознанием, поэтому сознание не является активным агентом мира, управления мира. Чем выше миры, тем сложнее. Сознание является активным агентом управления мира. Что это значит? Ну, вот в компьютерной игре, где все подчиняется силе вашей мысли, легко практиковать?
Ну, этот мир разрушится мгновенно из-за неуправляемого
ума. Этот мир поглощает ум полностью. Мир зависит от ума, ему ум должен все время действовать, он должен все время проявляться. А здесь ум может быть спокойным, и жизнь продолжается, она не разрушается.
То есть у нас здесь есть люфт на исправление ошибок, и, ну, чтобы мир не разрушался, даже если плохие мысли у людей в голове.
То... У нас здесь есть возможность поддерживать осознанность созерцания. Кроме того, здесь уравновешены страдания и радость наполовину. Например, в мире голодных духов. Нигерует страдания, в мире ада. Вообще одно страдание. В мире животных тупость. Угу. Так. Мир петрисов постепенно, плавно обучает души. Чтобы эти души частично поднимались вверх, не перерождаясь больше. В ближайшее время частично снова реинкарнировали. Прежде чем реинкарнировать, духи петрисов советуются с наставниками, с ангелами, которые им являются. Таким душам дается, если это развитые души, право выбора какой-то судьбы. Несколько каких-то пар они могут выбирать, смотреть их судьбы, чтобы воплотиться и выполнять какую-то садхану простую, чтобы затем войти в утробу. Например, в некоторых мирах это наподобие, возникает наподобие озера. В этом озере большая сфера, и в этой сфере видны разные точки или маленькие сферы, души на земле, которые доступны этому духу для воплощения. Видя их, он может видеть будущее этих душ, устанавливать с ними связь. Есть более высокие миры над петрисами, уже небесные миры, миры ангелов. Но чтобы петрис поднялся до мира небесных миров, он должен выполнять служение севу. Например, он должен взять покровительство над одним земным человеком и помогать ему. Или он взять еще, ну как здесь на земле есть проекты, так и там есть разные виды севы. И если его служение на благо Божида, там служение на благо Божественной воли – это самое главное. Там все, кто не служит Божественной воле, их не уважают. Это как бы, ну,
то есть там доминирует.
Это доминирует в принципе все вы божественные воли. То есть все, кто хотят подняться в высший мир, они просто, это их потребность души, там существуют свои отношения, свои определенные иерархии. Если человек не служит всей божественной воле, не служит, то он как бы не может продвигаться, не может эволюционировать, ему к состраданиям относится. И в качестве эволюции некоторым выдвигается, ты должен накопить заслуги, например, взять покровительство над какой-то душой, провести ее по пути духовной эволюции, отчитаться перед своими наставниками. И если такая душа справляется, она может подниматься выше. И там тоже существуют законы, там нет что вот прямо свобода воли. Свобода воли есть у святых, у ситхов, у обычных душ, там действует очень такой, очень четкий закон, как в аэропорту. Вы не можете там сами куда захотели, ну, как без билета сесть, полететь, пойти куда хотите, так? Там все строго в соответствии со своими способностями, с твоими кармами или с благословением. Если душа накапливает достаточно заслуг, она поднимается еще на более другой уровень, ей дадут еще какую-либо силу, за ней закрепляются какие-то божественные наставники. Так она может прогрессировать до свардалоки, до небесных миров. Но есть другие души, которые двигаются силой тапаси. Это очень редкие души. Так же, как и на земле тапаси выполняют единицы, так же и в тонких мирах. Они двигаются или имеют гуру, или имеют передачу, и память о них сохранилась. И они выполняют садхану и тапасию. И они развивают внутренний свет, и тогда они как бы идут таким более индивидуальным путем.
Гуруджи, а как может происходить вот эта помощь петрисов или, допустим, ангелов, вы упомянули, земным людям? Как вот это обычно происходит взаимодействие?
Самое простое. Они наблюдают за каким-либо человеком, иногда его испытывают, иногда создают ему помогающие ситуации, иногда незримо какие-то передают мысленные послания, влияют на его интуицию. Иногда посылают ему знаки, иногда приходят в снах. Иногда они не ведут одного человека, а целую группу людей. То есть у них задача там, создать какую-нибудь организацию. Не организацию, а провести какую-то энергию. Но на Земле энергии всегда должны иметь материальное воплощение. То есть какую-то организацию. Тогда они находят, длительное время ведется работа по подбору такого кандидата. Кого избрать достойного. Просматривают карму, хроники памяти. Его будущее увязывают с его способностями. Его возможности изучают. Когда они изучили его возможности, начинается воздействие какое-то, даршан. То есть он получает пророческие сновидения, или вдруг ему хочется там что-то делать. Ему приходит мысль, там, я создам там какую-нибудь организацию, например, там, за чистое видение, вот, к примеру, там, все что-либо. Он как бы думает, что это он им движет, это ангелы им движут. Вот. Они активируют его потенциал, который спал на него, но они его активируют. И они помогают ему, они не бросают ему, они приводят к нему других людей. Помогают ему уберечься от ошибок, предупреждают о каких-то вещах. Приводят других людей. Таким образом он осознает свою миссию через некоторое время. И начинает понимать ее, иначе становится таким проводником. Вот. И он воплощает свою кармическую задачу, а помогающие ему петрисы или ангелы воплощают свою миссию. Таким образом, небеса влияют на землю. На земле проводится божественная воля. А эти ангелы отчитываются перед верховными наставниками божественными. А верховный наставник божественный контролирует большую область вселенной и проводит в ней свою волю. Вот как исполняя верховную волю иерархов, управляющих небес верхнего астрального мира. Верховные боги верхнего астрального мира безупречно служат одному из великих богов. Дататрии, Брахме, Вишну или Шиве. Те, которые являются носителями самого изначального божественного принципа. В мире низших духов, когда духи попадают, они быстро теряют свою... Не быстро, но со временем забывают, как их зовут в земной жизни, звали. Какая у них судьба была, теряют, забывают память. А когда приходит время входить в чистый свет, то есть реинкарнировать из мира духов, они как бы начинают так, перестают проявляться от своих обязанностей, там сидят, поют какие-нибудь песни, и в таком состоянии, как бы это назвать, прострация. замедляют действие в осознавании. Вот так можно сказать. То есть осознавание как бы накатывает на них. И они чувствуют, они говорят, я готов. Некоторые такие духи говорят, мы войдем в чистый свет вместе. И ждут там. Вот. Некоторые готовы, они кого-то ждут. У некоторых там привязанности возникают.
Да, вот войти кстати.
А другие говорят, да, этот свет неизвестно. То есть некоторые проповедуют, другие говорят, неизвестно, что это за свет и какую он пользу нам принесет. Вот надо здесь жить. То же самое. Есть духи, которые курируют маленьких детей, только воплотившихся, заботятся о них, указывают им какой-то путь, по-своему их обучают, помогают им освоиться. И целая служба есть. Есть те, которые накапливают материальное благо, так как якобы, но это не материальное благо, это астральное благо. Но материальные предметы астральные. Это для них энергия, они ею владеют, они гордятся этим. Они ее меняют, продают, у некоторых даже есть там автомобили, дирижабли, яхты. И для чего предмет был создан на Земле, если этот предмет был перенесен силой санкальпа, ритуала, сильные эмоции в тонкий мир, там он и выполняет свое предназначение. То есть оружие стреляет, магнитофон воспроизводит музыку, потому что в него вложена соответствующая мысль. Яхта плавает и так далее. А пирожное дает ощущение вкуса. И поэтому в нижних мирах еда – это очень редкая вещь. И они все хотят есть. Поэтому еда тоже пользуется успехом. Некоторые завладевают какими-то средствами передвижения, там, автомобилями, кораблями, поездами, пытаются контролировать, пока какая-нибудь банда или клан других духов их не выбьет оттуда. В верхних мирах царит закон и порядок, а в нижних мирах духов там это как бы такие миры стихии и хаоса. Кто сильнее?
Ура, они все выглядят примерно как люди, или они могут как угодно выглядеть, там животные?
Они выглядят как люди. Но некоторые могут принимать облики животных, если владеют ситхи.
Или каких-то мутантов, если захотят превратятся в кого угодно.
Голодные духи выглядят как, могут выглядеть как человеческие тела, но могут выглядеть как монстры. Угу. Вот они в буддийских сутрах описываются как-то. Тонкая шея, большая голова, там уродливо раздутый живот, маленькие руки, ноги. Ну это уже преты, такие самые голодные духи, искаженные черты тела. Угу. И когда выше подняться, петрисы, они выглядят светящимися, вот, такими благообразными, как красивые люди. Выше петрисов находятся миры Индры, миры богов, это Сваргалока еще выше, это тоже астральные миры. Тела богов состоят из огня, ветра и пространства, и там это миры, где торжествует покровительство, могущество, величие, красота, гармония, утонченность, ситхи. В этих мирах уже живут многие святые, если не они сами, то их, так сказать, авеши, какие-то эманации, их представители, потому что святой – это понятие многомерное, он может послать свою какую-то частичку, частичную экспансию представителя, свое иллюзорное тело, которое будет носителем его энергии, отражать какую-то уникальную сторону его личности, например, какой-нибудь святой Риши, Васиштха может послать в земной мир также, или Шива, или Дататрия, также в мир Сваргалоки, там свою воплощенную там справедливость, или свою воплощенную музыкальность, или свое воплощенное знание шастр. И там будут совершенные знатоки музыки, знатоки шастр, это как бы, как это назвать, зеркало, их отражение в иллюзорном теле. Одного главного риши или одного главного ситха или даже божества. И таких черт может быть очень много воплощенных существ. Боги живут в очень красивых, прекрасных дворцах, в очень изумительных ландшафтах, и миры эти очень гармоничны.
Говорю, по одежде. Ну, когда мы смотрим изображения индийских богов, богини, они одеваются в сари. Но небеса не зависят же от моды там, какой-то определенной страны. Как они выглядят? Просто утонченные красивые одеяния, это же не относится только к Индии.
Силой мысли это все создается. И в небесных мирах божественные существа могут принимать облик силы мысли. они могут принимать любой облик, но они имеют тот облик, который принят в их кругу, в их кругу общения. Выше мира богов есть другие миры формы, это все астральные миры, имеющие миры формы. И самыми высокими считают те небеса, которые на грани с причинным миром. Это еще называют небеса Акаништхи. Наивысшие миры, имеющие форму. Там уже это уровень Махарлоки, уровень острова Шветадвипы, Риши, Нары, Нараяны, высших миров Шивы и Вишны. Таких миров огромное количество. Высшие миры астрального плана, Антарлоки, они бесцветные, вернее, светящиеся чистым белым светом. В них нет уже таких грубых примесей цвета, как в небесных мирах богов. Все это миры формы, астральные миры, Антарлока, но выше Антарлоки есть причинный мир. Миры бесконечного сознания, их еще называют Арупалока, бесформенные миры, где сознание существует как бесконечный дух с индивидуальным самосознанием. Есть четыре уровня причинного мира. Первый уровень – это бесконечное сознание, вернее, бесконечное пространство. И в нем живут духи, которые, например, много занимались медитацией Махашанти, много занимались Шамхави Мудрой, практикой пространства, созерцанием неба. В общем, они реализовали бесконечное пространство как своего Иштадевату, как свою основу, но они не достигли просветления полного. Или те, кто находился в самадхи причинного тела, занимаясь дзен-медитацией. Но они не проникли в тончайший уровень ясного света. Они не проникли в измерение Абсолюта. То есть состояние Тури они не реализовали. Они реализовали только состояние сушупти, сна без сновидений. И они на несколько миллиардов лет могут жить в таком теле, наслаждаться. Поскольку этим мирам присущая очень тонкая мудрость, очень тонкая ананда, и от них очень трудно оторваться. Поэтому говорят, одна из ловушек для йогина – это пустота. Вот они переживают разные формы такой пустоты. Но это не реализация, но они наслаждаются этим.
Они смогут дальше продвинуться, если будут в этом мире как бы дальше углублять это состояние? Или они все равно падают?
Все зависит от того, встретится ли им гуру. То есть таких существ, вошедших в такую малую нирвану или неправильную нирвану, святые тоже их выводят из этого состояния, передавая им свет как четырех бесконечных. Они пробуждают их разум, чтобы их... У них разум находится в сильном покое, в застывшей медитации покоя, где нет никаких колебаний. Потому что... Если колебания, это значит выйти из этого мира. Условия пребывания в этом мире, ум должен быть очень спокойным. Не должно быть никаких колебаний. Если встречается какая-то святая душа, она посылает свет, и возникает, он зарождает вибрации в ритте, в потоке их сознания. И через эти вибрации такая душа говорит, тебе надо выйти. Это оцепенелая пустота, инертная. Ты не можешь реализовать полноту недвойственности. Так же, как мы здесь говорим, пробудитесь, спящие души, да? Вот. Очнитесь от сна материального мира сансары. Так же и там, только, ну, может, не так говорят. Там говорят, очнитесь от сна оцепенелого самадхи. Очнитесь от сна бесформенной пустоты, неполной пустоты и недвойственности.
Они не могут достигнуть, потому что... Вопрос. Они не могут достигнуть, потому что они находятся в покое, и их с биджи не сгорают?
Да. Их тонкие причины не сгорают, они находятся в сильном покое, но этот покой, он не светоносный, он такой больше, инертный, тамосный. И тогда у них выход такой, они пробуждают в себе вритти, вибрации, им надо воплощаться заново.
И эти вритти поднимают биджи, как бы говорят?
Да, эти вритти, как бы колебания ума, заставляют ум принять какую-то форму сначала в астральном мире, и они опускаются в астральный мир, то есть... в Махарлоку, в Джанлоку, астральные миры, а потом еще ниже, вплоть до материального.
А заслуги они никакие не накапливают в пустоте? Все-таки это как бы не просто астральные какие-то приключения.
Они накапливают заслуги в виде памяти причинного тела, если они достаточно осознаны. Если они достаточно осознаны, что они могут пробуждать внутренний свет и продвигаться, но очень редко такое может быть.
держать.
Они могут эволюционировать дальше.
Чем же они тогда занимаются? Или они просто неподвижно находятся вот в этой пустоте?
Это самадхи транс. Это mm-hmm. трансовое состояние сна без сновидений. Вот с ними сновидения чем занимаются? Mm-hmm. Тем же самым. Mm-hmm. Вот, но в отличие от обычного человеческого сна без сновидений, их самадхи причинного мира очень глубоко. И оно надолго очень. И оно дает очень тонкую мудрость, тонкий экстаз, тонкое блаженство. И следующий – это бесконечное сознание. Там перерождаются души, кто выполнял садханы и реализовал принцип расширенного сознания, кто немного достиг определенного уровня просветления, но не до конца. И у кого возникла тонкая привязанность к бесконечному сознанию. И вот в этой привязанности есть еще привязывающийся, есть тонкая частица эго. То есть это такое бесконечное эго, но в нем есть примеси, вот примеси такой индивидуальности. Индивидуальность еще не отдала себе абсолютно. Наконец, есть миры абсолютного такого небытия. Это третий уровень причинного мира. Это те, кто впал в сильный нигилизм, кто познал, что ничего не существует, ничто никогда не рождалось, ничто никогда не умирало, но он привязался к этому. И в нем создано эго, которое цепляется за это. То есть эго не растворилось, но оно уцепилось за идею небытия. Это есть это. Те, кто совершает такую ошибку нигилизма, вот там рождаются. И они могут очень долго в таком пребывать. Несколько миллиардов лет продолжительность таких существ. Это те, кто достигает пятую, шестую, седьмую дхьяны. То есть везде остается частица индивидуальности нерастворенная. А выше над этими мирами есть святые, которые реализовали чистый свет недвойственности, чистый свет абсолюта. Они реализовали, и обратно из этого света недвойственности они могут порождать эманации, волшебные эманации, иллюзорные тела. Эти иллюзорные тела состоят из тонкой праны и пятицветной праны, первые элементы из тонкого ума, но они являются игрой самого Брахмана. В отличие от зависших в непроявленном, эти существа могут быть и в непроявленном состоянии света и порождать волшебные эманации, иллюзорные тела. Так как, например, вот мы практикуем в теоргии 1-2 йогу иллюзорного тела. Есть также нижние миры. Все они относятся, описаны в писаниях, как билва-сварга, грубоматериальные раи. Все они находятся ниже муладхара-чакры, они плотные.
Я говорю, правильно, что в 14 мирах везде есть и астрал, и каузал. То есть одновременно, одномоментно здесь находится и грубый мир, и астральный мир, и каузальный мир. Или не во всех 14 мирах пронизывает, например. В верхних мирах же физических измерений нет.
Все миры пронизаны атманом. Все миры пронизаны причинными измерениями. У всех миров есть тонкая основа астральный мир. То есть грубый мир – это наиболее плотный мир, который выпал из самого недвойственного состояния наиболее сильно. Самый нижний из миров, Патала-лока, описывается как тысячеголовый змей Ананта-шеша, как лежит, есть глава в Бхагавата-пуране. Что там? Свое воплощение, своя инкарнация Вишну Ананта-шеша, которая поддерживает Вселенную на самом грубом уровне. Там вместе с супругами, он в своей Бхаве, в своем дворце. То есть это божественное. И он воплощает мировое эго. Он воплощает такое самое нижнее, самое сильное эго Вселенной. Вот источник всей Ахамкары во Вселенной. И он поддерживает самые грубые измерения. Еще грубый мир сансары делит на мир богов, мир голодных духов, мир асуров, мир животных и мир ада. Это миры в пределах грубоматериальной сансары.
А Но те духи, которые находятся в каузальном мире, привязаны к самому Майгу, они же тоже еще гуру находятся в сансаре или уже нет, если они не освободились?
Смотря что считать под сансарой. Есть малая сансара и большая сансара. Малая сансара – это грубо материальные миры от адских измерений до сансарных богов Сваргалоки. Вот это в основном называют сансарой. А большой сансарой называют все миры, включая небеса, имеющие форму, включая даже причинный мир. Что все равно, говорят, даже там есть определенное страдание. То есть определенное ограничение. Пока ты не реализуешь полностью мир Абсолюта, мир Турьи, ты не достигнешь полного освобождения. В соответствии с этим есть малое освобождение и великое освобождение. Великое освобождение значит прорваться в мир Турьи за все причинные миры. На мир полной свободы. Поскольку все эти миры еще не несут полноту свободы. Но есть много просветленных существ, просветленных богов в астральных мирах, в чистых странах. Даже в Паталалоке, даже в мирах там, асуров, в мирах нагов, рептилоидов есть просветленные.
Они просветленные, значит, они, ну то, что они реализовали.
Они прорвались в Турью. Основа их души Турья. Не причинный мир, не астральный мир. Основа их, они имеют правильное воззрение. Они знают Адвайту.
То есть не над эхом реализовали.
Они практикуют лай-йогу.
Они реализовали с над эхом.
Да, они реализовали Джняна Деха. И не важно, что у них сейчас. Не важно, что у них тело асура, тело нага, тело сансарного бога. Там даже животное есть просветленное. Просто такое тело в проявлении, да. Там тело существа небесных миров, у них есть правильное воззрение. Бесконечное недвойственное тело Джняна Деха.
Но это не факт, что они могут свободно двигаться по мирам. До каузала и обратно в нижние миры.
Смотря какой, смотря кто.
Гурджи, вот если застреваешь как бы в причинном мире, вроде бы ты есть, но это как бы еще не истина. Как оттуда выйти? На какую найти зацепку, чтобы оттуда выбраться? Потому что, ну, как бы, вроде все прекрасно.
А с чего вы взяли, что вы застреваете в причинном мире? Как это проявляется?
Ну, я сейчас не про себя, не на данный момент. Так как бы, может сказать, ну,
потому что в причинном мире... Ну, застревать – это такой высокий уровень застревания. Надо быть очень вайрагья, очень отрешенным существом. Вот как такие йоги есть, которые вот в самадхи сидят никуда. Или такие люди, как бы вот у них никогда, они ниже бесконечности не опускаются. И они живут в материальном мире, но они как бы такие неприспособленные для материального мира. У них такой... Или нигилизм, может быть. Они во сне без сновидений, наяву все время как бы живут. И у них есть привязанность, они как бы немного зациклены на этом. И что вопрос был?
И вопрос в чем? За что зацепиться? Чтобы вытащить себя, ну не себя, а вообще из этого состояния. Потому что когда ты как бы, если ты ну, бесформенно, ты не можешь ни за что зацепиться.
Можно зацепиться за наставление гуру. Разные способы есть. Тут лишь бы оно сработало, неважно за что. Если есть сильный интеллект, надо с помощью логики и интеллекта выработать для себя стратегию, как не цепляться за привязанность к состояниям сна без сновидений и причинного тела. Многие порождают намерение, дают обеты сострадания, служить другим живым существам. Или проведение божественной воли, чтобы отрешиться от себя. И они действуют в материальном мире, стараясь сочетать недвойственное воззрение с материальными действиями, освобождаясь от эгоизма. Некоторые почитают божественных существ. Божественные существа высокодуховные, они уж точно ни за что не зацепились, и они являются идеалом для гуру-йоги, для подражания, для объединения ума. Некоторые практикуют созерцательные практики, то есть вивеку надо развивать. Вивека позволяет отличить тонкое цепляние от его отсутствия. Она позволяет отличить тонкое наличие причинного эго от самоотдачи полной.
Мы знаем, что миллион учений о йоге снисходило и существует. Все ли главные условия для всех существ во всех мирах? Пребывание в созерцательном присутствии, чтобы освободиться из сансары, или существуют вообще теоретически какие-то другие практики, То есть, или естественное состояние сахаджаяна – это единственный путь для того, чтобы освободиться?
Практик очень много, они могут называться там нилай-йога, а по-другому тантрийские методы, анутара-тантра. В каждом мире они называются по-своему. Главное понять, в чем их сходство. Это недвойственный путь и путь, в котором метод и мудрость максимально слиты. То есть, что это значит? Кто-то понимает, да?
Пытаемся.
Метод и мудрость слиты. Мудрость – присутствие в недвойственности, а метод – тоже присутствие в недвойственности. Они похожи, то есть они одно и то же, в этом и как бы величие, вот почему естественный. То есть происходит освобождение в Боге за счет самого Бога. Если в двойственных учениях мудрость – это недвойственность, это в недвойственных учениях мы берем дхармичные религии, не берем там ислам, аврамические религии, там христианство, в которых этого вообще нет. Если мы берем дхармичные религии, учащие недвойственности, то всегда есть подразделение на низшие и высшие учения, так? И низшие дхармичные религии, они учат мудрость недвойственно, но вот метод, он двойственный должен быть. А вот высшая анутара-тантра в любой дхармичной религии, это где метод и мудрость совпадают. Метод – мудрость недвойственность и метод – недвойственность. Метод пребывания в этой недвойственности.
То есть мы делаем, не делая.
Да. Анупая. Да, анупая – наивысший метод. Метод за пределами метода. Однако мы должны помнить, что практиковать наивысшие методы могут только наивысшие практикующие. Поэтому мы применяем и более низкие тантрийские методы, и в этом нет ничего. Как бы это все работающие святые методы, с которыми мы порождаем преданность, сама и уважение.
А чем отличается просветление от освобождения? То есть вот где-то вот критерии. Что такое просветленный? Допустим, говорят, вот он просветленный, а не освобожденный. Такое может быть?
Да.
Еще пробужденный.
Пробужденный.
Он просветлился, но не освободился.
Нюансы.
Вот когда познание божественного реализовалось вот здесь, это просветленный. А когда оно пошло вот сюда, развязало узлы нади, аджна, развязало анахата чакра, манипура чакра, и ниже – это освобожденный. Сначала просветление, потом освобождение. Просветление – это познание божественного. Освобождение – это освобождение от законов кармы, от законов, которыми душа связана. Оно наступает позже. Освобождение – это дживанмукти. Либо при жизни, либо через реализацию иллюзорного тела, или одно из божественных тел, либо в момент там, растворения, ухода тела в брахмане. То есть душа освобождается полностью от закона времени, пространства, от геометрии и физики этого мира. А просветление – это когда душа реализовала недвойственность, реализовала пустоту, но она еще имеет прарабдха карму. Пока есть тело, есть и карма. Без кармы тело не может. И она живет в этом мире с ограничениями.
А по 16 карма это какая стадия?
Просветление.
Просветление – это начиная с малого рождения. Малое рождение и великое рождение.
Можно ли забыться после просветления, ну опять впасть в невежество?
При желании все можно. Но не, ну, как бы какое это будет делать?
Ну то есть это не последняя черта, то есть душа может забыть. Даже если созерцала ясный свет во сне без сновидений.
Если гуны изменят свое направление, если это было просветление как бы такое слабое, то возможно, если Вишну, воплотившись в теле кабана, забыла о своей божественной природе.
То есть все неоднозначно, очень много вариантов.
Да. Но, как правило, когда человек является мастером и достигает одного из уровней просветления, он уже не позволяет своему уму блуждать, что это за мастер. Поэтому теоретически можно, практически вряд ли.
Только если какие-то очень сильные воздействия, силы какие-то вмешаются.
Все равно он сохранит просветленное сознание. Он может связать свое тело, например, Вамана, Бали Махараджа, опустил в нижние миры. Бали Махараджа не утратил ни единого вкуса, ни ситхи. Ситхи он утратил, но самадхи не утратил.
То есть его энергия ограничилась,
да,
но джняна
дешла? Он джняну не утратил. Даже когда Индра пришел, как бы посмеяться над ним, то что Бали Махарадж дал ему превосходное наставление по адвайте, по непостоянству. И за это Вишну пообещал его в следующей кальпе сделать новым Индрой, новым правителем Вселенной. Благословил его.
Еще бывает пробуждение, говорят. Это по 16
калов. Какая? Это тоже просветление, малое рождение. Можно даже зачатие назвать условно. Стадию зачатия даже. То есть на стадии зачатия человек чуть-чуть пробуждается. И с точки зрения обычного человека он даже сильно пробуждается. Тоже необычный человек, даже реализовавший стадию зачатия. Но чтобы быть просветленным, ему надо свое пробуждение принести в сон.
То есть оно неустойчивое очень еще состояние.
Да. В сон со сновидениями, а потом в сон без сновидений.
А как просветление с тхьянами соотносится?
Просветление начинается на уровне бесформенных миров, то есть 5, 6, 7 тхьян. Когда переживаются причинные миры, это уже просветление. Пусть там есть примеси разные. А с тантрийской точки зрения, один святой, один мастер говорил, хотите узнать, просветлены вы или нет, проанализируйте себя во сне. То есть осознаете ли вы себя во сне. Но осознавать себя во сне можно уж по-разному. Во-первых, можно осознавать, но не полностью, ниже бодрственного состояния. То есть ты осознаешь, что это сон, но уровень сознания ниже, чем даже здесь. Во-вторых, можно полностью восстановить бодрственное состояние, так же, как вы здесь, и развлекаться в сновидении. Но бодрственное состояние – это ведь не сахаджа самадхи, не просветленное состояние, не присутствие, так ведь? Просто мирское бодрственное состояние. Это тоже не просветление. В-третьих, вы можете восстановить там определенный уровень ясности. И, наконец, вы можете реализовать полноценное естественное состояние. В сновидении. И вот это уже будет просветленное состояние. С точки зрения тантры есть еще такие критерии. Когда человек переживает три света, три гуны, которые всегда есть в хоть небольшом состоянии, при засыпании каждую ночь, они открываются в момент смерти. Они также открываются в знаке при кундалини-йоге. То есть всегда пять знаков, связанных с пятью элементами, и три гуны. И когда они раскрываются, свет белого нарастания, свет белого сияния, красного нарастания и черноты. Чандра-джоти, Сурья-джоти, Шунья-джоти. И затем происходит перенос в четвертый свет, то реализация этого четвертого света является таким признаком в тантре.
Гуруджи, во время сварупа самадхи, радужного тела. Правильно ли будет понимание? Оно происходит, потому что, вот, как вы объясняете, вот этот ясный свет божественный, у нас не сходит все плотные слои тела.
Да, он развязывает узлы знания, активирует очень тонкие каналы, которые в обычном состоянии заблокированы. В сердце находится тончайшее бинду, он активирует прану и сознание этого бинду. И благодаря этому бинду происходит чистое переживание чистого света, например, реализация божественного иллюзорного тела. Многие переживания происходят.
Это связано с йомом панчака пяти.
Да. Обязательно переживаются тонкие уровни пространства, описанные в мандала брахмане упанишане, в адвайя-тарака упанишане. Эти две упанишады. Мы на них опираемся при практике йоги сна, йоги света, йоги глубокого сна и при джоти-йоги в темных ритмах.